Глава третья. Москва, Лубянка. Переговорив с Ивлевым, капитан Румянцев с такой злостью шмякнул трубку на телефонный аппарат, что сам испугался, не повредил ли казенное имущество. Поспешно снял трубку и прислушался. Гудит. Слава богу. Не хватало еще аппарат разбить из-за этих болванов. Он поднялся и пошел к полковнику Воронину.
«Разрешите, Павел Евгеньевич?»
Приоткрыл он дверь к нему в кабинет.
«Проходи, Олег, что стряслось? По лицу вижу».
«Да, Павел Евгеньевич, Ивлев ходил сегодня на радио устраиваться. Так его там приняли за какого-то пацана. Сказали, а с чего ты вообще взял, что можешь на радио работать по серьезным темам? А начни с пионерской зорьки сначала, попой песни для костра с пионерами».
«Не понял, почему?»
— удивился полковник. «У него в планах была работа на более сознательную аудиторию, хотя бы старшеклассники».
«Какие еще пионеры?»
«Боюсь, Павел Евгеньевич, это мой звонок, неправильно поняли». Понурив голову, проговорил Румянцев. «Там же от нас майор Золотов сидит. Вот он и отнесся к словам капитана несерьезно, похоже. Может, он решил, что я племянника какого-то своего протащить, пытаясь к ним на радио, или сына друга какого. Вот если бы вы сами позвонили, думаю, там к Ивлеву совсем другое отношение было бы».
«А ты на меня ссылался?»
«Да, конечно. Видимо, не поверил Золотов, решил, что я сам придумал».
«Племянника? Сына? Золотов что, слишком давно там сидит, что ли? Проникся, общаясь с интеллигенцией, духом свободомыслия, что такой приказ забыл? Ну, я ему покажу»,
— разозлился Воронин. «Только Ивлев раньше следующей недели не сможет снова прийти. Выезжает на родину на несколько дней». Москва, дом звукозаписи. Майор Золотов сидел, развалившись за своим столом, в уютном отдельном кабинете, придвинув стул вплотную к пышущей жаром батарее. «Хорошая все-таки у меня работенка», — думал он, — «вроде и цензурой занимаешься, а по большому счету сам решений никаких не принимаешь, со всеми сомнениями идешь к начальству, никакой ответственности. Ну и поручение основного начальства приходится выполнять изредка. Но это ерунда, совсем не то, что в управлении было. Бегал, высунув язык, как собака, то на совещании лицом в говно макают, то по городу бегаешь, с агентами в закоулках общаешься. Нет, хорошее это место». Телефонный звонок отвлек его от приятных мыслей. «Золотов, слушаю», — поднял он трубку. «Полковник Воронин», — представился звонивший, и Золотов моментально подтянулся. «Капитан Румянцев звонил насчет Ивлева Павла?»
«Да». «А почему к Ивлеву отнеслись так странно? С пионерами предложили работать. Капитан Румянцев объяснил, что Ивлев в серьезных передачах должен участвовать, обсуждать с молодежью экономические вопросы, любые другие, какие сам посчитает важными».
«Виноват. Думал, это для красного словца было сказано», — ошарашенно ответил Золотов. «Пацан же зеленый совсем, на втором курсе учится».
«Думать, майор, тебя никто не просил. Этот вопрос на контроле у руководства. Ивлев придет еще раз на следующей неделе», — чеканя каждое слово, — проговорил Воронин. «Если в этот раз опять будут недоразумения, то на радио в твоем кабинете будет работать другой человек. Офицер, который с первого раза будет выполнять приказ. А ты уж, прости, будешь заниматься поиском японских шпионов в чумах чукчей. Сколько найдешь, все твои будут».
Выслушав отповедь от полковника и положив трубку, майор вытер пот со лба.
«Из чего я решил, что капитан, прикрываясь этим полковником, кого-то из своих пропихивает?» — подумал Золото. «Вот же я дурак. Надо срочно исправлять ситуацию».
Москва, кабинет директора таксопарка номер 5. «Степан Архипович, ну, как съездили?» — заглянул к Волошину его заместитель Епихин. «Согласился?»
«Нет, Артем», — ответил директор, грузно опустившись на стул. Даже с 3 метров Епихин различал запах пота от своего шефа. Тот всегда потел, как ломовая лошадь, когда волновался. «Не пойму. То ли боится брать, то ли выжидает чего-то».
«Жути нагоняет»,
— мрачно проговорил Епихин.
«И Греков, как назло, в командировку укатил», — с досадой ответил директор. «Надолго. Какая-то учеба у него, месяца 2 не будет».
И нет бы перед отъездом сказать, кто вместо него может помогать, скотина такая. Сколько мы на него денег потратили?
Может, в генералы собрался и рвет старые связи, чтобы не сорвалось назначение? — предположил Епихин. — Сколько ему в полковниках в отделении сидеть?
— Не удивлюсь, — кивнул Волошин, — такой пройдоха, что давно готов в генералы.
— Что будем делать? Время играет против нас. Если этот сопляк из АБХСС сейчас не угомонится...
— Кончай, Артем, и без тебя тошно. Есть у меня человечек в райкоме. Помог как-то. Поеду завтра к нему. Навел дополнительно справки. За ним серьезные люди стоят.
Москва, квартира Ивлевых. Пьесу закончил и решил перечитать, прежде чем отдавать. Рабочее название пьесы первоначально придумал такое — «Превратности судьбы», но вот сейчас понял, что где-то я что-то такое уже слышал. Задумался над новым названием. Тут вернулась домой Галия и заглянула ко мне в кабинет узнать, почему я не вышел ее встретить. А я и не слышал. «Извини, дорогая», — поспешно поднялся я и поцеловал жену, задумался. Мы пошли на кухню. С детьми занималась мама. Ирина Леонидовна в начале седьмого сдавала ей смену, как только она возвращалась с работы и уходила домой. Чувствуется, наша няня тоже уже уставать начала, хотя мы все ей помогаем. Летом уедем куда-нибудь на месяц с детьми, вот у нее тоже отпуск будет. Но до этого еще дожить надо. Галия быстренько перекусила и побежала маму сменить, а меня с собой позвала.
«Мне Ксюша сегодня звонила», — возбужденно начала рассказывать жена. «К ней Иван вчера домой приезжал. Статья твоя вышла с ее фотографией, он и догадался».
«Приезжал? Надо же!» — приятно удивился я. «Мы с ним когда еще обсуждали, что им надо поговорить?» Думал, он так и не решился, раз не пришел тут же поделиться. «Ну, и как все прошло?»
«Никак», — развела руками Галия. «Ксюша говорит, как чужие люди поговорили. У него к ней, похоже, вообще ничего не осталось. Как у нее к нему? Разве так бывает?»
«Бывает. Когда чего-то очень хочешь, добиваешься, не получается, ну и махнешь рукой. А когда вдруг все же получишь желаемое, то уже и не надо. Перегорел».
«И как же тогда?»
— удивленно посмотрела на меня жена. «Ну как? Спокойно, трезво, разумно. Это только всем на благо. Ребенок будет в спокойной атмосфере расти, родители пусть и по отдельности живут, но будут уважительно разговаривать друг с другом. Поверь, это гораздо лучше, чем если бы обиженная Ксюша всю жизнь твердила ребенку, что его отец козел. Или наоборот, оскорбленный в лучших чувствах Иван рассказывал ему, какая у него мать легкомысленная и безответственная».
«Ну, это понятно», — охотно согласилась со мной жена. «То есть можно их на мой день рождения обоих пригласить?»
«Блин, вот о чем она на самом деле переживает!» Едва не расхохотался в голос я. «Делай, как считаешь нужным», — улыбнулся я. «Пусть они сами решают, хотят они увидеться или не хотят. А если не хотят, пусть сами решают, кто из них не пойдет на твой праздник. Ты просто намекни, что пригласила их обоих».
«Ага, хорошо»,
— с облегчением кивнула жена и переключилась на детей. «А ведь ей 20 лет будет. Круглая дата. Надо какой-то особенный подарок придумать. Украшений у нее самых разных. От тетки вон лежит на «Синий хочу». Шуба есть, шапки купил. Может, свозить ее отдохнуть на пару дней куда-то? На юга. А что, на выходные, без детей. Там, если с погодой повезет, может быть, уже и градусов 12-15. Самолетом туда-обратно, без багажа, только с ручной кладью. Да в приличный пансионат с прекрасным видом на море. С Сочаном же договаривались, что в любой момент могу обратиться за короткой путевкой. Надо обдумать идею». Вернулся в кабинет, и сразу новое название пьесы родилось в голове — «Родные люди». Дописал от руки рядом с первым названием, пусть сами выберут, какое больше нравится. Пересчитал свою первую и, надеюсь, последнюю пьесу. Что-то, может, и стоило бы поправить, но лень было перепечатывать, исправлять, заклеивать. Да и останавливало еще соображение, что могут и вовсе не принять, а если примут, то наверняка начнут черкать и исправлять сами все подряд, исходя из собственного опыта. Сложил все аккуратно в папку на завязках и пошел на 8-й этаж. А Данченко дома не оказалось. Понятно, они так рано не приходят. Пришлось еще раз к ним подняться, чтобы оставить записку в дверях, что прошу заглянуть ко мне. Они появились только ближе к 11 часам вечера. У меня уже папка с пьесой в прихожей приготовлена была, когда Яков постучал к нам.
вручил ему и попросил передать Баянову, ответственному за репертуар театра, с которым он меня знакомил. В среду с утра Загид ушел на дежурство, а я стал готовиться к командировке. Собрал минимум вещей, все в портфеле уместилось. Подумал и добавил бутылочку коньяка, чтобы не с пустыми руками в гости заявиться. До вечера еще уйма времени, решил проверить типографию, раз уж сегодня отчет предстоит, и навестить институт археологии. Что там с нашим кладом Академия наук решила, а то коллеги наверняка поинтересуются. Я так понял, что Захаров должен был пролоббировать вопрос среди академиков, но проверить не помешает. У Марьяны в типографии был полный порядок. Молодец, тетка. Узнал у нее, как Ганин. Выяснил, что выписали домой, но встроен еще не скоро встанет. «Ему гипс только с одной ноги сняли», — объясняла она мне ситуацию. «Но вы не волнуйтесь, мы с ним ежедневно на связи. Что надо, он мне все подсказывает. Так что на работе веренного нам объекта это не отразится». Поблагодарил ее и со спокойной душой позвонил от нее Литвинову в Институт археологии и договорился о встрече.
«Здравствуйте, здравствуйте, Павел!»
Приветливо встретил он меня. После того, как в труде вышла статья с фотографией с ним и Алдониным, он меня только так и приветствует.
«Здравствуйте, Николай Анатольевич!» Улыбнулся я ему в ответ и пожал протянутую руку. «Хотел узнать, как наш клад поживает, что Академия наук решила».
«Две монеты у нас из Яльтыки, самых редких», — с сожалением поджал он губы. «Остальное удалось отстоять для будущего Городненского музея. Главное, чтобы строители не подвели со сроками». «Так-так, землеотвод был еще до Нового года сделан. Интересно, на какой стадии проект и согласование?»
«Сделаем все возможное», — заверил я его. «А как там наша реконструкция женщины и ребенка?»
«В процессе это дело не быстрое. На каждую голову месяц уходит, и то, если только этим заниматься».
«Понимаю. Время еще есть», — поспешил успокоить я его, видя, что он напрягся. «Ну, спасибо, Николай Анатольевич». Протянул я ему руку на прощание.
Москва, кабинет второго секретаря пролетарского райкома ВЛКСМ.
«Павел Игоревич», — вошел в кабинет Ксачана посетитель. «Вы меня, наверное, не помните. Я Волошин из пятого таксопарка».
«Точно».
«Я вас узнал, Волошин. Простите, запамятовал ваше имя, отчество».
«Степан Архипович, я».
«Так чем могу быть полезен, Степан Архипович?» Стараясь не показывать своего удивления, поинтересовался Сатчан, немного напрягшись. Все же взятку он тогда крупную этого директора таксопарка взял.
«Недопонимание у нас с районной милицией, Павел Игоревич». Сложив обе ладони вместе, грустно поделился Волошин.
«Был бы один мой знакомый полковник на месте, я бы вас не беспокоил, но я так понимаю, что у вас могут быть свои возможности для решения такого вопроса».
Сачан задумался. Возможности-то есть. Но не может ли это быть какой-то провокацией? Не стоят ли в коридоре наготове сотрудники АБХСС, чтобы ворваться внутрь?
Волошин, видимо, понял его молчание как намек, потому как аккуратно, явно привычным движением, положил на стол перед Сатчаном пухлый конверт.
«Уберите немедленно», — строго сказал Павел. «Давайте лучше прогуляемся с вами на улицу, там и поговорим».
Шли молча. Небольшая прогулка успокоила Сатчана. В коридорах райкома царила обычная сонная жизнь. Никаких людей, готовящихся вязать взяточника, там не было. Никаких подозрительных машин не обнаружилось и поблизости от райкома. Он расслабился и сказал:
«Рассказывайте, что там у вас? Чем могу, помогу».
Через 10 минут Сатчан взял у Волошина конверт, телефон и рабочий, и домашний, и обещал как минимум узнать, что можно сделать.
«Мне нужно пообщаться с теми, кто хорошо разбирается в таких вопросах», — прощаясь, объяснил он. «Думаю, мы в любом случае как-то вам поможем».
«Я вам обязательно позвоню».
После Института археологии поехал в спецхран. Раз уж окно появилось, проработал там до 6 и к 7 отправился на завод «Полет». Собрание началось с выступления Захарова. Он с довольным видом доложил собравшимся, что встреча с Володиным из Гагаринского райкома состоялась.
«У меня сложилось впечатление», — поделился он с нами, — «что Володин вполне разумный человек. Нормально все воспринял. Правда же?» — посмотрел он на Бортко.
«Ну да»,
— согласно кивнул тот.
«С ним вполне можно договориться».
«А что в итоге?» — спросил я. «Договорились о чем-то? Я могу спать спокойно? Больше шпионов следить за мной не будут присылать?» «Думаю, можешь», — ответил Захаров. «Володин перезвонил через несколько дней и сказал, что посоветовался со своими людьми, они согласны с нашим предложением».
«Отличная новость», — проговорил я, — «уже легче».
«Давайте перейдем к делам», — предложил Захаров. Бартко достал откуда-то сбоку дипломат, вытащил из него конверты и раздал присутствующим. «Январь неплохо в целом отработали», — продолжал Захаров. «Хотелось бы услышать, чем закончился эксперимент на автобазе».
«Значит так», — кивнул я, — «в рамках эксперимента автобаза отработала всего месяц. Конкретные цифры будут чуть позже, когда бухгалтерия итоги месяца подведет. Но эксперимент уже можно считать удачным. Я был там вчера. Они расплатились со всеми долгами. На счету остаток 25 тысяч и в кассе 20. Но им на зарплату оттуда надо будет 18».
«Уже хорошо», — переглянулись Бартко с Захаровым. «Какие дальше планы?»
«Проблема в том, что автобаза ничего не выпускает. Она только услуги оказывает. Расчеты с ней ведутся в основном по безналу. А что насчет в банке попало, то, сами понимаете, там и пропало. Эти деньги мы только на улучшение условий труда можем пустить. Да на модернизацию. Бывает, конечно, схема обналички, вывода средств со счета. Но все это небезопасно и легко прослеживается. С этим бы не рекомендовал связываться».
«Ну и к чему нам тогда то, что база десятки тысяч на счетах теперь имеет место долгов?» — спросил Пахомов.
«Во-первых, она по-прежнему обслуживает наше собственное производство», — ответил я. «Транспортные расходы, на которых мы сейчас экономим, — это тоже наша прибыль, и немалая. Нельзя сбрасывать их со счетов. Ну и я придумал, как нам что-то заработать. Сделать совсем уж много денег не получится, конечно, но хоть что-то да будет. Поставил новому директору автобазы задачу выбить под эксперимент строительство не мастерской, а ремстанции с полномочиями производства крупного ремонта. Надо ему помочь в этом. Объясняю, зачем. Заказывая отдельные крупные узлы и детали, мы можем списывать их на ремонт имеющегося парка, а на самом деле собирать из них новенькие машины. Нужен человек в ГАИ, который поставит такую машину-конструктор на учет. А можем и сами обойтись. Если установим набитую машину, новые узлы, оформим сами в ГАИ замену номерных агрегатов и продадим по остаточной стоимости через кассу, а разницу в цене пустим мимо кассы. Там на самом деле есть несколько вариантов легализации машин. Главное — найти на них потом покупателей».
«Ну, покупатели, я думаю, найдутся», — оглядел присутствующих Захаров.
«Надо проработать вопрос. А вообще, по моему опыту, продать можно все», — уверенно заявил Нечаев.
«Уж машины-то точно всем нужны».
«Куда-нибудь в Азию их отправить», — предложил Регалев.
«Им там и документы не нужны, сами все сделают».
«Или вообще без документов ездить будут», — хмыкнул Мещеряков. «Лучше все же документы самим оформлять правильно», — возразил я. «И ничего, что это денег каких-то будет стоить, зато спокойнее. А то представьте себе, там в Азии кто-нибудь вопросом задаст, откуда все эти машины. Номера двигателей есть, запрос на завод-изготовитель, и все, сушите весла. И замять эту историю, в случае чего, будет стоить гораздо дороже, чем оформить перед продажей документы».
«Согласен», — кивнул Бартко. «Не та экономия, что полезна для здоровья». «А главное, продашь машину без документов, и будешь каждую ночь думать, спалимся, не спалимся», — добавил Войнов. «А так купил документы и спишь спокойно».
«Правильно, тише едешь, дальше будешь», — поддержал его Пахомов.
«Не стоит на этом экономить».
«Не вопрос. Сделаем любые документы», — пообещал Мещеряков.
«Вы так обсуждаете, как будто у нас уже есть машина для продажи», — улыбнулся я.
«Это просто дело времени», — ответил Бартко. «Мне эта идея нравится. Никакого риска, если на документах экономить не будем. А мы не будем».
«Там проблемы будут с запчастями», — ответил я. «Дефицит все же. Месяцами ждут. В среднем на нашей базе машин 20 не на ходу из-за этого. Савельев уже грозился машины списывать и на запчасти пускать».
«Вот пусть не вздумает списывать», — воскликнул Мещеряков. «Я сначала посоветуюсь с ребятами в ГАИ, как проще новые машины на учет ставить, чтобы никто не прикопался. Может, нам проще двигатель в этих документах поменять, или что там еще они скажут».
«Правильно», — одобрительно кивнул Захаров. «И с запчастями надо посмотреть, что в наших силах. Посмотрел он на Бортко. «С десяток машин в год уже хорошо. Курочка по зернышку клюет».
«Понял»,
— кивнул тот. «Что у тебя с остальными предприятиями?» — спросил меня Захаров. «На обувной фабрике одну модель туфеля очень приличных уже запустили по госзаказу. Еще на две пока что просто нет материала». «Мы подключились к Богородскому кожевенному заводу», — перехватил у меня инициативу Осипов. «Все будет. Не сразу, но будет. Наши собственные нужды они в любом случае обеспечат. А что касается сырья на госзаказ, это большие объемы. До 75-го года наша обувная фабрика числится у него в заказчиках, включена в план. Главное, чтобы после модернизации производства нас не выкинули из плана на следующую пятилетку. А то мы реконструкцию там пробили, а госплан нас же может и кинуть».
«Такой риск всегда есть», — кивнул Бортко. «Вот взять хотя бы шинный завод. Мы пробивали-пробивали зимние покрышки».
«И что?» — удивленно спросил я.
«Что-что? КГБ всю продукцию себе потребовал. Мол, нам самим не хватит. Какая еще розница?»
«Ничего себе», — проговорил я. «А если увеличить мощность производства?»
«Там за ними военные милиции в очереди стоят», — ответил Бортко.
«Ну, хотя бы для себя получится по комплекту урвать?» — потрясенно спросил я, и все рассмеялись. «Мы все первые получим по комплекту», — заверил меня Захаров. «Еще не хватало, столько сил потрачено». «Ладно, будет нам урок. Нельзя выпускать то, что никто больше не выпускает, а всем нужно. У тебя есть еще что-то? Что там с кладом? Я сделал пару звонков, обещали помочь». «Сработало. Клан будет в нашем новом музее. Только две монеты у нас отжали. Хоть и самых ценных, но вряд ли посетители нашего музея в этом будут способны разобраться», — ответил я. «Как там, кстати, дела с проектом строительства? К весне успеем согласовать?»
«Должны успеть. Люди работают», — ответил Бортко. «Там уже столько денег заряжено».
«А можно хоть посмотреть?» — спросил я. «Кстати, Андрей Юрьевич», — обратился я к Мещерякову, — «вы проект этот одобрили?»
«А что один проект одобрять?» — ответил он.
«Его надо на месте смотреть, вместе с подъездными дорогами». «Не поздно потом будет?» — с сомнением спросил я. «Подъездные дороги мы сможем потом по-своему сделать?»
«Сможем. Почему нет?»
— задумчиво ответил Бортко.
«Мы же сейчас только здание самого музея согласовываем. Потом начнем строить и займемся проектированием остальных зданий».
«Так коммуникации, наверное, надо сразу на весь комплекс закладывать», — предположил я.
«Мы там по максимуму все берем», — ответил Бортко. «Надо, не надо, пусть будет».
«Это правильно», — кивнул я. «Но у меня вроде все. А, Ганин уже дома. Ему с одной ноги гипс сняли. Марьяна на типографии одна шуршит, но молодец, справляется». Мои действия по модернизации веренных предприятий одобрили, но когда что-то делаешь качественно, то нечего удивляться, что тебе поручают больше работы. Так что я получил поручение заняться швейной фабрикой рядом с нашей обувной фабрикой и подумать, что там можно было бы отшивать из дополнительной продукции комвольной фабрики. Если швейка работает только на Министерство здравоохранения, это может стать большой проблемой. Думал я, пока наши обсуждали другие вопросы. Самое безопасное — это выпускать чуть больше официальной продукции. Почему я и настаивал, чтобы обувная фабрика шила наши дополнительные модели и официально тоже. На дополнительных коробках те же этикетки, те же штампы ОТК. Никому в голову не придет разбираться, где это выпущено, из какого сырья, на каком оборудовании. Вот, пожалуйста, есть официальное производство, а то, что по Союзу разошлось на несколько тысяч пар больше, никто и никогда не обнаружит. Просто больше граждан обоим в дефицит. А если швейка одни наволочки и пеленки фигачит для больниц, как люди говорили, то это может стать большой проблемой. Нашить-то мы нашьем, хоть черта лысого, но под чью продукцию мы это замаскируем? Под чужого производителя маскироваться опасно. Поменяют они у себя цвет чернил на штампах ОТК, а потом кто-нибудь из них купит случайно наше изделие и обратит на это внимание. И погорим мы все на такой ерунде».